Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Я напомню, что в эфире наш цикл программ. Мы посвящаем наши программы одной теме в течение рабочей недели, под разными углами ее рассматриваем, с разными гостями, не всегда с разными, но чаще всего это разные люди, которые приходят к нам, специалисты в своей сфере, которые рассказывают о том, что для нас ценно, что, о чем хотелось бы с вами поделиться. И сегодня, на этой неделе, мы говорим в разных аспектах про вопросы, связанные с сохранением наследия культурного, исторического, духовного, материального, нашего наследия. И у нас в гостях сегодня Анастасия Майер, заместитель декана исторического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Про наследие мы всегда, я каждый раз в этом цикле программ про это говорю и буду говорить, потому что это важное замечание, как мне кажется. Когда мы вообще говорим о наследии, мы в первую очередь представляем себе кирпичи и камни, которые разбросаны, их надо собирать. Если мы говорим о защите наследия, то в первую очередь это нам представляется, что мы защищаем дома, храмы, усадьбы, все, что было разрушено, все, чему что-то угрожает. Но если задуматься, то наследие, оно очень и очень разное, и сохранение этого наследия, оно в разных формах ведется. Я вот сегодня предлагаю поговорить про публичное пространство, вот история в публичном пространстве в разных формах, и как это связано с сохранением наследия. Когда мы говорим о восприятии истории и о том, какой может быть история, чаще всего мы представляем себе учебник. Вот с какой обложкой у кого был учебник, с той картинки историю представляют. Если люди не занимались ей профессионально, не сталкивались с ней в течение жизни, а просто закончили школу, и история была их, ну, для кого-то важным, для кого-то неважным бэкграундом. Но при слове «история» это учебник за какой-то класс. Вот запомнилась яркая картинка, история будет ассоциироваться. Ведь на самом деле это тоже определенная форма сохранения памяти, исторической памяти. Вот мы про историческую память сегодня будем в основном говорить. Это же тоже определенная историческая память, как бы это забавно не выглядело.
Когда мы говорим о сохранении исторической памяти, о истории вообще, наверное, следует разделить официальную историю, то есть ту историю, которая транслирует историческая наука, которой занимаются профессиональные историки. Да, для них самое главное – это попытаться максимально приближенно к тому историческому факту, который произошел в прошлом, описать события прошлого, реконструировать их. И параллельно с этой официальной историей всегда во все времена, и сегодня не исключение, живет параллельная история, ну, так скажем, можно сказать, народная или вот историческая память. Она формируется на основе очень больших, ну, большого количества факторов. Это и культура, и язык, и опыт конкретного человека, и семьи, группы, да, то есть на самом деле вообще о механизмах формирования исторической памяти вот сейчас написано множество исследований, и сами историки обращаются к этому, к этой сфере. Поэтому эти две области, они существуют параллельно и друг на друга влияют, безусловно. Так и историческая наука, все равно историк, когда пишет, делает свои исследования, он все равно преломляет события, которые он изучает, через собственный опыт, через свое представление о прошлом. То есть, таким образом, его историческая память наслаивается на те события, которые он интерпретирует. И также и просто люди, да, общество, изучая, с одной стороны, историю в школе, параллельно накапливая другое представление о прошлом через кино, литературу, фольклор, памятники архитектуры, какие-то поездки, да, у него формируется свое представление о истории, оно часто не совсем соотносится с той официальной историей, которую мы знаем по, допустим, по историческим исследованиям.
Притом, скорее даже не соотносится, они очень понятно для человека, не связанного с исторической наукой, как соотносятся. То есть сейчас, за последние десятилетия, в целом в мире, наверное, это произошло чуть раньше, в нашей стране чуть позже или сильно позже что-то, но вопросы исторической памяти и как эти вопросы преломляются через фундаментальную науку, к этому все равно пришли, и этому дается объяснение, это стало частью большой фундаментальной исторической науки. А почему это важно, когда мы говорим о сохранении наследия?
Да, действительно, вот такой поворот к интерпретации личного опыта, личной истории произошел в 20 веке. В 30-е годы 20 века произошел так называемый кризис исторической науки, появление новой исторической науки. Потом было несколько таких переходных периодов, когда историки обращались к социологии, антропологии, культурологии и к другим, да, экономике, к другим сферам гуманитарного знания. И пытались выстроить вот какую-то новую методологию, новое представление о том, как нужно изучать историю, там, через какие методики применять, какие источники анализировать. И в результате всех этих исследований у нас появился новый подход, в результате которого мы понимаем, что без понимания общей культурной памяти мы не можем интерпретировать события прошлого, потому что в любом случае мы их интерпретируем с позиции настоящего.
А можно вот конкретный пример сразу, чтобы далеко не уходить? Мы на Радио Вера находимся, да, и, соответственно, в наших эфирах очень часто всплывают вопросы, истории ли, связанные с церковной жизнью, церковной историей, вопросы нашего недавнего прошлого, связанные с большим террором, закрытием храмов, с трудной памятью, переживанием этого наследия в советское время и травматическим в постсоветское. Вот как то, что связано с исторической памятью, с разными ее формами, может прослеживать, описывать и объяснять эти события?
Ну, здесь можно найти довольно много примеров, но вот первое, что мне пришло в голову, вот само отношение человека и культурной среды, памятников архитектуры, храмов, соборов, да, монументов, которые с приходом после революции было принято решение уничтожать. И тут помимо идеологических аспектов есть и культурный аспект. Ведь сами, получается, архитектурные объекты в том числе стали как бы врагами, против которых была направлена вот вся идеологическая система. И это не только относилось, и не всегда только относилось к храмам, но и к, допустим, усадьбам, произведениям искусства и прочее. То есть некий старый порядок, да, сменялся новым, и происходило это уничтожение. То есть сама материальная культура становится вот здесь неким таким спорным объектом. И точно так же переход уже в наше время, да, после событий 91-го года мы видим обратное течение, когда, слава богу, восстанавливают храмы, соборы, и параллельно с этим шел процесс уничтожения и советских монументов, что, ну, как вот таким неким...
Постсоветского наследия.
Постсоветского наследия. Ну, вот можно сказать, что вот со сноса памятника Дзержинскому, да, начался вообще этот процесс на всем постсоветском пространстве. И появились такие интересные культурные пространства, например, как музеон, который в парк-музеон, который в себе воплощает некий вот такой музей под открытым небом советского наследия.
Забавно, что он лишен сакрального смысла. То есть, если для тебя советские вожди, писатели, чьи памятники были демонтированы в свое время из городского пространства, представляют фактически сакральный интерес, да, то, придя в музеон, ты приходишь именно в музей, ты не приходишь туда, как к месту, где теперь находится Дзержинский, где теперь Сталин, где теперь Горький, ты приходишь именно в музей, а не в такое религиозно-философское пространство.
Там даже больше, там десакрализация еще идет. Там, допустим, тот же памятник Дзержинскому, на нем есть следы вандализма, да, надписи какие-то, скульптура Сталина с отколотым носом. То есть, и здесь как раз вот именно на таком примере мы видим, как преломляется культура, как она интерпретируется в зависимости от того или иного исторического периода. И для того, чтобы общество было целостным, для того, чтобы оно могло развиваться без таких рывков, да, поступательно, как раз и важно сохранять историческую память коллективную, сохранять ее более-менее в стабильном состоянии, чтобы не было таких вот ярких конфликтов, да, культурных, таких противоречий. Для этого важно попытаться примирить различные точки зрения общественные через сохранение исторического памяти.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напомню, что заместитель декана исторического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Анастасия Майер у нас в гостях. То есть вот такая коллективная идентичность, она изменчива с одной стороны, и из-за этого возникает вопрос трудной памяти. Не очень запутанно, нет?
Нет, ну, тут надо сказать, что мы все обладаем нашей индивидуальной памятью. Да, если бы мы вот сейчас вдруг раз и забыли, что кто мы, как нас зовут, где мы живем, да, мы бы потеряли ориентацию в пространстве, не знали бы, кто мы есть на самом деле. Точно так же и общество. Его можно представить как некий такой большой социальный один, единый организм. И вот потеря общей коллективной памяти, она ведет к тому, что общество теряет какие-то ориентиры жизненные, теряется традиция, вера, этические, нравственные ценности. Это приводит вот к таким, ну, катастрофам, которые мы видели в 20 веке, например. И поэтому, да, конечно, кроме этого, есть такие вопросы сложные, да, сложные исторические периоды, например, как большой террор, который не хотелось бы помнить, в принципе, да, общество.
Но его нельзя забыть. А, ну, для общества, да, общество не любит о нем вспоминать.
С одной стороны, ему не хотелось бы, но так как коллективная память, она состоит из множества индивидуальных, да, отдельных воспоминаний каждого отдельного человека, семьи, безусловно, огромное число воспоминаний и живых воспоминаний в российском обществе есть о событиях там 30-х годов, и без этого никуда.
А у нас еще получается двойной слом. Вот в церкви, например, праздник новомучеников и исповедников российских, там сейчас называется церкви русской, это очень важный и большой праздник, он очень широко, его сложно назвать праздником, но праздник в церковном смысле, да, естественно, это важный день, когда мы об этом вспоминаем, но мы часто об этом вспоминаем как о чем-то очень вакуумированном. Вот церковь гнали, церковь уничтожали, запрещали, сажали, расстреливали, но при этом эти процессы происходили, ну, как классовая борьба за пределами церковной ограды точно так же. Но мы часто внутри церкви, например, забываем о том, что были расстреляны, там, не знаю, машинист метро, были точно так же убиты, расстреляны старые большевики, что это был просто вот такой глобальный процесс, и мы внутри, а где-то, например, об этом помнят, и мы внутри нашего российского общества с большим трудом перевариваем эту память, как в целом, об очень трагическом времени.
Да, и очень важно не растерять эту память, как пишет Пьер Нора, да, который вот основоположник вот этого движения изучения исторической памяти, важно сохранить места памяти, то есть некие символы, образы. Это не обязательно материальные, могут быть предметы материальной культуры, это могут быть и некие символы, которые нас отсылают к тем далеким событиям, которые важно помнить. И в этом смысле важно придумывать вокруг этих символов некие образы, традиции, ритуалы. Так вот важно сохранять не только великие, да, события, прошлой эпохи, ну, для нашей страны, но и такие тяжелые воспоминания о коллективной истории. Поэтому вот сохранение воспоминаний, определение вот этих главных таких точек, вот этих мест памяти, например, вот Соловецкий камень, да, здесь будет таким ярким символом, или ряд других. Но, к сожалению, вот политика последнего времени, государственная политика, больше направлена на увековечивание именно таких ярких, ну, сказать,
героизация
событий, да, которые, безусловно, также нельзя забывать, но тут должен быть общественный баланс, как и великих событий, великих страниц отечественной истории, так и сложных вопросов, которые, безусловно, в нашей истории также есть.
Ну, безусловно, это баланс, конечно, без этого баланса всегда будет какой-то перекос в одну или другую сторону. Но мне иногда создается впечатление, что церковь у нас – это один из немногих институтов, где даже при она настолько была репрессирована на протяжении десятилетий, что внутри в церковь пришло очень много людей, которые имеют очень разный опыт переживания советской действительности. То есть белые платочки, про которые там говорили в 80-е, рубеже 80-х, 90-х, они достаточно быстро тогда и ушли, потому что это было более раннее поколение. А потом пришли абсолютно советские люди со своим опытом переживания, которые не переживали репрессии против церкви, а переживали свои репрессии. Но они не любили о них говорить. Это были там, ну, чаще всего женщины, потому что мужское поколение в тот момент, оно было выбито войной, пережившие коллективизацию, пережившие военный коммунизм. И вот они как раз были совсем молодыми, а стали совсем старыми. И они пришли в церковь, но они не переживали репрессии против церкви. И им было сложно говорить и сложно понять, что переживала церковь тогда. И поэтому, с одной стороны, в церкви, конечно, очень сохраняется память, да, и вот именно поэтому, опять же, да, я вот просто не то чтобы вопрос даже задаю, скорее размышляю и часто об этом задумываюсь, особенно когда приходит там очередная дата празднования памяти новомучеников, что у нас нет этого ощущения переживания, там, плеска Беломорканала, сломанных пальцев на допросах, хотя это, к сожалению, наша церковная идентичность 20 века.
Да, в этом плане есть некоторые вот как раз нарушения баланса, то есть это еще то, что предстоит наверстать в будущем, а пока здесь есть явный такой перекос в сторону, наоборот, забвения. А коллективная память, она же еще очень похожа и на индивидуальную в том плане, что запоминаются лишь лучшие стороны. Да? Если мы будем вспоминать о своей жизни, мы чаще вспоминаем самые яркие, самые позитивные моменты. Также и общество, оно склонно к тому, чтобы все-таки в основном помнить или даже где-то приукрашать события, которые показывают это общество с лучшей стороны. Поэтому здесь как раз роль и общества в целом, и вот публичной истории, официальной истории в том, чтобы как-то пытаться направить с помощью публицистики, культуры, кино, да, литературы эту как бы живую реку в сторону того, чтобы вот не забывать вот эти важные события. Хотя здесь вот есть определенные сложности именно на этом, в этом направлении.
Как мы все это трудное наследие можем передавать через науку? Вот как наука в этом участвует?
Ну, главное, чтобы продолжались исследования. вопросов сложных в отечественной истории, это основное. Также необходимо, чтобы, помимо того, чтобы исследователи писали свои статьи и монографии, они делились между собой опытом, то есть проводились большие научные конференции. Но и важно, чтобы эти исследователи выходили в публичную сферу, выступали с открытыми лекциями, больше рассказывали, ну, больше приобщали молодежь, да, студентов вовлекали в эти процессы, поскольку время идет, постепенно это будет забываться, и если не актуализировать эти вопросы, они постепенно, к сожалению, сойдут на нет. Поэтому важно, чтобы современные ученые актуализировали эту тематику.
Я так понимаю, что у вас в университете сейчас, мы говорили об этом с ректором Николаем Промысловым, открывается целое направление, которое должно с разных сторон, с разных аспектов как раз говорить о наследии. То есть мы, опять же, еще раз возвращаюсь к этой мысли, с которой мы начинали, что там мы чаще всего, когда говорим о наследии, говорим о камнях, а есть идея, что это очень комплексный разговор.
Да, мы с сентября открываем две программы. Программа в бакалавриате, которая больше будет направлена на сохранение именно исторической памяти и культурного наследия в более широком смысле. Здесь основной акцент будет сделан на том, чтобы, ну, с одной стороны, сформировать такое базовое, хорошее историческое образование, то есть показать студентам с разных сторон исторические периоды, но и важным таким элементом будет именно обучение студентов со всех сторон рассматривать, вот, каким образом необходимо сохранять историю, как выходить в общественную плоскость. Отдельный будет курс именно по публичной истории, то есть современные средства массовой информации, да, как с ними взаимодействовать, необходимо историку, каким образом передавать знания вот этот общественный дискурс.
А как, кстати, потому что мы находим внутри медиа сейчас, вы историк, а мы представляем именно журналистское сообщество, которому часто достаточно сложно взаимодействовать с научным сообществом, потому что мы на информацию смотрим по-разному, как бы кто и не говорил, что есть единые подходы, что есть много общего, но мы на получение, передачу и обработку информации смотрим абсолютно по-разному, но нам приходится взаимодействовать все время друг с другом.
Нет, ну такие передачи, как ваша, они как раз вот то самое вот путь трансляции научного знания, да, для общества.
Я много очень лет поработал в новостях. Это быстрая информация, которую я получил, обработал и выдал. А ее верификация, она зачастую оставляет желать лучшего, в общем, на любом уровне.
Ну вот в наш век современных технологий искусственного интеллекта, да, мы с этим будем без конца сталкиваться.
Да, это уже следующий шаг.
Да, это уже следующий шаг, и поэтому вот именно такие вдумчивые разговоры, они помогают вот как бы выстроить свою картину, свое отношение, поскольку память – это в том числе опыт, да, и вот через такие диалоги и появляется некая картина мира.
А как ученые смотрят на развитие искусственного интеллекта? Историки, потому что, с одной стороны, это инструмент, которым пользуются и студенты, и, естественно, ученые, каждый в свою пользу на разном, с разной там степенью уверенности на разном уровне, на разных уровнях, но при этом это же вызов для всех, вызов. Там в церкви мы говорим, что это вызов для церкви. Очень важно, об этом сейчас очень много дискуссий идет. А в науке это вызов для науки, для исторической науки тоже ведь вызов.
Это, с одной стороны, большие возможности, а с другой стороны, огромный вызов. А большие возможности – это, поскольку это новые возможности обработки колоссального количества исторических источников. То, что раньше было очень сложно для анализа, сейчас можно сделать за считанные минуты. Действительно, мы можем обработать большой массив, допустим, периодических изданий, там, периодики, статей каких-то. Мы можем с помощью там контент-анализа посмотреть частоту упоминания тех или иных там фамилий, дат и так далее. Раньше на это приходилось, ну, не знаю, месяца, может быть, годы, да, историку работать, чтобы выявить.
Ездить,
смотреть, выявлять, да. Сейчас это огромные возможности по составлению там баз данных и прочее. Но в том числе это и большой вызов для науки в том плане сохраниться. как некий институт, поскольку вот эта погоня и скорость нашей жизни, погоня за информацией и вот желание, особенно там некоторых студентов, за 3 секунды получить выпускную квалификационную работу, да, которая будет внешне выглядеть как научный текст.
Но где-то ведь и получают. Будем откровенны.
К сожалению, да, и это теперь еще больше усложняет работу преподавателя, поскольку если раньше преподаватель должен был просто посмотреть, что здесь нет там ворованных цитат, да, и что его студент дисциплинированно выполняет все методики, то теперь ему необходимо вычитывать буквально каждую сноску и ссылку, чтобы видеть, что студент не пользуется вот этими новыми инструментами, поскольку...
Или пользуется грамотно, не в ущерб... самому получению знаний.
Да, нет, в том, как инструмент, это прекрасный способ, например, сделать таблицы или что-то проанализировать, но когда...
Калькулятор на экзамене.
Да, когда этим пользуются для того, чтобы полностью заместить свою работу, либо написание текста, либо какую-то другую, это уже смещение, полное замещение научного знания неким винегретом, на самом деле, потому что иногда как бы по форме это похоже, а по смыслу это не несет вообще никакой нагрузки. Там часто и путаницы, и очень много.
И несуществующие исследования.
Это сплошь и рядом сейчас мы встречаем, да, когда сами же научные руководители видят цитату из якобы своей статьи, которой никогда в жизни не было, в журнале которого не существует.
А искусственный интеллект сгенерировал.
А искусственный интеллект придумал это, да, почему... Какие механизмы там работают, не до конца понятно, ну, по крайней мере, нам, гуманитариям, непонятно, может быть, технические специалисты здесь больше бы разобрались, но это действительно очень большой вызов. И понятно, что мы прогресс не остановим, то есть нам нужно с этим жить.
Напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Анастасия Майер, заместитель декана исторического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. Говорим о разных вызовах в вопросах сохранения наследия. Вообще вызовы действительно разные. Мы тут как-то так переходим от искусственного интеллекта к трудной памяти. Но это нормально, я считаю, для такого разговора, потому что мы в целом говорим о наследии, о разных формах сохранения наследия. И вот тот же искусственный интеллект, он очень интересный инструмент для сохранения того же наследия, да. Наверное, и когда мы говорим о камнях, но и когда мы говорим о трудной памяти, исторической памяти, как о формах этого наследия. Продолжим буквально через минуту, никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня Анастасия Майер, кандидат исторических наук и заместитель декана исторического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. И говорим мы о формах сохранения наследия. Но этот же вызов в разных формах существовал на протяжении там, последних уж 150 лет точно. Уж не помню, это Василий Фивейский или какое-то другое произведение было, где герой произведения, священник, размышлял, сможет ли в будущем священника заменить патефон, когда патефоны стали активно по империи распространяться. Я не помню, к каким выводам он приходил, но, по-моему, он был на грани вывода, что может.
Ну, мы всегда...
Леонида Андреева, да, я не назвал Леонида Андреева.
Мы всегда боимся новым каким-то техническим решением. Это всегда что-то такое необычное, да, немножко угрожающее. И некоторое время назад интернет нам казался некоторой опасностью. Но мы постепенно, так или иначе, мы не можем это остановить. Технический прогресс, он как бы в любом случае будет двигаться вперед, и нам просто нужно научиться с этим жить и жить так, чтобы это не шло в ущерб и образованию, и науке, и другим областям, ну и культуре.
Мне кажется, наиболее дальновидные специалисты, вот мы когда собирались на какие-то лекции, повышение квалификации, слушали специалистов, нам говорили, что вот этот вызов, он действительно там, он стар как мир. И сначала телевидение убивало радио, а потом радио убивали всевозможные медиасистемы в автомобиле. Конечно же, радио в основном слушают в машине, да. И нам говорили, ну, смотрите, это было еще до того, как массово распространялись медиасистемы на вот современных платформах Android, iOS. И нам говорили, что ну вот, в современной машине вот уже сейчас вот-вот появятся или появляются эти системы, которые вскоре заменят любое радио, будут генерировать любой контент, и для классических форм радио не останется. А потом нам говорили, что другие специалисты говорили, что нет, это одно не заменит другое. Совершенно точно будет так. И вот мы сейчас пришли к тому, что у нас нестабильная работа интернета, достаточно нестабильная, мобильного интернета. И мы снова все равно включаем радиоприемник, который перед этим продолжает говорить. Так же может быть, а может быть и нет, произойдет с искусственным интеллектом.
Ну, в любом случае, в этом мире очень важно как раз именно поэтому сохранять вот
традиционные,
традиционные формы, да, в любых их видах, и, допустим, и театр, да, которые тоже говорили, что кино убьет театр, ну, это отдельная тема. Поэтому так важно попытаться сохранить для поколений и материальную культуру, и живопись, и скульптуру, и архитектуру, и вот как раз именно в таком практическом преломление. У нас вот магистерская программа будет, где именно вот больше практики, больше реставрации, оценки памятников.
Насмотренности.
Насмотренности, да. Ну, такой будет именно практический курс. А еще я думаю, что мы с сентября, пока просто не знаю, где найти специалиста, ведем курс по искусственному интеллекту, как правильно его применять в исторических исследованиях. Вот очень сложно, на самом деле, найти такого человека, который возьмет на себя такую ответственность, чтобы рассказывать студентам, как именно это нужно делать, но мне кажется, как бы, если ты что-то не можешь победить, да, возглавь это. Поэтому я думаю, что это необходимо сделать и учить молодое поколение пользоваться это не во вред себе.
Ну да, особенно когда тебе 18-19 лет, тебе кажется, что ты этих старых профессоров сам научишь, как это правильно делать, но по факту ты разобрался только, как две кнопки нажимать, а среди людей, которые тебя могут научить, люди, которые этим занимаются, ну, наверное же, есть огромное количество специалистов, которые работают над развитием искусственного интеллекта, в том числе и адаптацией его возможностей для исторической науки, наверное, среди них есть люди, которые могли бы это объяснить на уровне школы, высшей школы, пускай даже.
Да, очень надеюсь, что мы такого специалиста найдем. А то, что вот мы уже сейчас делаем, это так или иначе связано с новыми технологиями, это создание 3D-моделей памятников культуры. Такое тоже интересное направление на грани технических специалистов, истории, сохранения истории культурного наследия. То есть, когда музейные объекты, скульптуру, вот в будущем мы планируем и архитектуру, вот создание 3D-объемных моделей для того, чтобы визуализировать, для того, чтобы это, допустим, выкладывать там, в сеть интернета, чтобы это стало доступным большому числу пользователей. Да.
И чтобы это еще было адаптировано для этих пользователей.
Да, чтобы там любой человек там, не знаю, с Дальнего Востока мог выбрать музей, посмотреть, там, покрутить те или иные экспонаты в руках.
Ну, одно дело выбрать музей, и сами музеи даже с этим работают достаточно. У меня в 90, наверное, каком-нибудь 8-м году был диск с Романовыми. Вот династия Романовых была тогда представлена. Это максимальный уровень того времени цифровизации истории династии Романовых. Не помню, откуда он у меня взялся, но я вот сидел, я путешествовал каким-то залом, музеем. Я нажал кнопку, и ты в Эрмитаже, нажал кнопку в Эрмитаже, и ты рассматриваешь трон Екатерины II во всех деталях, с аудио. И тогда, 20, там, 30 лет назад уже, вернее, это казалось фантастикой совершенно. Сейчас...
Но тогда это только некоторые специалисты умели делать, а вот мы такой курс вводим, чтобы обучать студентам именно вот визуализировать объекты культуры, чтобы они могли это, соответственно, самостоятельно сделать. И шли работать в российские музеи и оцифровывали их.
Но 3D-модели, они же могут очень разную службу служить. Я где-то полгода назад, наверное, на одной из конференций на которой выступал, был там еще и была секция, где выступали ребята, которые создают эти 3D-модели по заказу тех, кто или храмы, как храмы восстанавливает, то есть вот, приход, священник, и они делают всю эту визуализацию, или для тех, кто занимается просто сохранением и консервацией, поскольку без них, как выясняется, теперь уже сделать эту работу, понятно, что в 32-м году делали и без этого, но просто сейчас это настолько упрощает.
Ну, это тоже новые технологии, без которых уже мы не представляем нашу жизнь, и профессиональную в том числе, и нужно эти навыки также приобретать. Ну, это как искусственный интеллект, которого не остановить, так и здесь. И в археологии сейчас очень часто применяют.
Ну, там, в принципе, междисциплинарное сотрудничество, оно на очень высоком уровне. Мы как раз с Николаем Промысловым накануне говорили про то, что если еще 30 лет назад приезжаешь, там, в школе я приезжал в экспедиции археологические, ну, естественно, специалисты там междисциплинарно сотрудничали на разных уровнях, но просто сейчас даже на земле ты приезжаешь, там вот палатки стоят, что там бородатые археологи с лопатой, максимум, что металлоискателем, это верх достижения был тогда в обычной экспедиции, а сейчас там в соседней палатке геофизик, в соседней палатке почвовед, палеоботаник, через две палатки, все они там работают вместе, а потом антропологи приезжают, и ты видишь, как одна наука, которая, казалось бы, да, все представляют себе только по фильму про Индиану Джонса, а на самом деле это просто целый научно-исследовательский институт в одном поле собран.
Да, а потом еще в Курчатский институт относится. Да,
прям для... хором Николай Владимирович тоже про это вчера говорил. Да, наши слушатели вас знают как еще и краеведы, специалисты по московской истории, и вы у нас участвовали в цикле программ «Прогулки по Москве». А если мы говорим про краеведение как форму сохранения наследия Москвы или не обязательно Москвы, с одной стороны, вроде все на поверхности лежит, да, что вот мы там ходим, смотрим, изучаем историю зданий, это наше наследие, но с другой стороны, вот это краеведение, оно сейчас очень сильно изменяется и тоже приобретает все новые формы и новые подходы. Вот как это вот здесь соединить?
Ну, город – это как такое, да, мини-отражение общество в целом, именно на примере городской среды изучения города мы можем как бы изучать и те вещи, которые масштабируются потом в размере вот всей истории России. Поэтому, сохраняя историческую память города в разных аспектах, в языке, в названиях улиц, площадей, да, то есть это одна из сфер краеведения, так скажем, топонимы, гидронимы, да, и многое другое нам дает представление о том, что здесь в этом месте было там 100, 200, 300 лет назад. Изучая архитектуру, мы можем увидеть, каким образом город меняет свой облик, свое, как бы, свой внешний вид, каким образом наслаиваются культуры, да, как сказать, государственная политика, например, изменения, которые произошли с Москвой именно во второй половине 20 века, когда очень многое было утрачено. То есть на примере, допустим, истории Москвы мы можем проследить практически вот историю всей страны. Ну, понятно, что здесь специфика города, но в целом это можно и на других примерах других городов также можем увидеть какие-то общие явления.
А справедливо ли это? Кстати, это же хорошая тема. Я смотрел и общался с краеведами, их исследования смотрел из малых городов, ну, совсем небольшие города, где проживает 2-3 тысячи человек. И очень часто они возводят, то есть это историческое поселение, историю своего города, ну, понятно, что они возводят какой-то конкретной исторической эпохи или там, конкретным эпохам, но они масштабируют это все к большой истории. Свой этот микрокосмос исторический своего города они связывают с каждым этапом жизни страны. Это же тоже, наверное, важная история достаточно. Можно смеяться, когда, и кажется, что это нелепо достаточно. Ну что тут, господи, храм на площади, и то сохранился на треть, музей краеведческий, и больше ничего. Если а человек настолько в это погружен, что он из этого делает историю целой страны огромной, от Хабаровска, от Владивостока до Калининграда.
Конечно, это работает так же, как мы с вами уже говорили, про индивидуальную память, да, а так и обществу в целом, и горожанам важно как бы ассоциировать себя с историей большой страны. И поэтому историческое сознание, оно является как бы таким связующим звеном между прошлым и будущим. И если ты вписался в эту картину, да, тогда ты часть этого большого общества. Поэтому даже самые маленькие города или там даже удаленные районы, всегда найдется место, где, допустим, здесь именно Петр I запускал свой первый ботик. Да, и...
А здесь ли? Вот сразу возникает вопрос, не хотим ли мы просто привязать свое место, свой небольшой город к самым важным вехам истории.
Конечно, хотим, и в этом и суть. И это то, о чем мы с вами говорили. И, может быть, не здесь, конечно, Петр I запускал свой ботик, или не здесь Екатерина II останавливалась на ночлег, да, но это не так важно. Важно, что горожане зафиксировали и стали сопричастны к большой истории. И это уже вот именно так и проявляется историческая память, которая упрощена, доведена до неких символов, да, и чаще всего вот в таких рассказах мы не будем встречать каких-то, ну, как малоизвестных исторических деятелей. Это будут крупные какие-то персонажи, которые там чаще всего, с которыми чаще всего ассоциируется история России. Это там Иван Грозный, Петр I, Екатерина II, то есть какие-то такие крупные личности, да, это будет какие-то, может быть, даже иногда смешные рассказы, курьезные, в виде анекдотов, что тоже характеризует, ну, поскольку вот образы, которые фиксируются в исторической памяти, они должны быть очень простыми и понятными всем, независимо от там, образования, возраста и прочего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у Светлого радио Анастасия Майер, заместитель декана исторического факультета ГАУГНА, Государственного академического университета гуманитарных наук. В контексте нашего разговора, важно ли для историка, для человека, который занимается фундаментальной наукой, историческая правда, когда речь идет вот о таких, казалось бы, неважных событиях? Ну, остановилась Екатерина II не здесь или вообще никогда ее здесь не было. Но в народной памяти что-то так вот сместилось, что и даже краеведы, и даже в каких-то брошюрках по истории города эта история будет отражена.
Ну, я вам скажу больше, очень часто и профессиональные историки, когда пишут свои научные тексты, иногда вкрапляют туда элементы преданий, легенд совершенно как бы, ну, не специально, да, а просто, допустим, транслируют то или иное предание, легенду, которое настолько прижилось, да, настолько оно вошло в обиход, что кажется, что да, действительно так и было. Бывает и такое. И в учебники часто попадают вещи такого не совсем проверенного характера. Поэтому бороться с этим, мне кажется, бесполезно. Другое дело, что это можно аккуратно корректировать, аккуратно привносить все-таки, ну, вещи, которые, ну, то есть, допустим, повышать уровень образования и школьников, и студентов, да, и тех же экскурсоводов, преподавателей, чтобы они как бы не делали там серьезных исторических ляпов, каких-то вот нарушений. А так мы с этим ничего не сделаем, это те процессы, которые, они традиционные, они восходят к традиционной культуре.
Это же ваша тема, как раз вы же занимаетесь, да, легендами в истории Москвы.
Это, да, тема моей диссертации, поэтому здесь сложно этому явлению противостоять. И вот известные из истории, опять же, такие периоды, когда официальная власть пыталась переписать. Допустим, вот в советское время пытались менять фольклорную традицию, вернее, привносить в фольклорную традицию некоторые новые элементы. Но это не прижилось, поскольку вот эти механизмы, они сложнее, они уходят в глубокую древность, они продолжают существовать параллельно, несмотря на то, что, да, мы все жители больших городов, у нас есть интернет, там, искусственный интеллект и прочее, параллельно с этим мы все равно являемся носителем культурных кодов, представления о религии, представления о там, традиции, да, и многом другом, что мы впитываем вот, не знаю, с молоком матери, да, и это существует параллельно. Поэтому здесь просто нужно к этому спокойно относиться, понимать, изучать, смотреть, как это формируется, выяснять вот эти механизмы, каким образом это можно трансформировать и направлять, так скажем.
Опять же, мне кажется, это важно достаточно, когда мы говорим о наследии. Извините, что опять на примере Суздаля, но это для меня очень яркий пример, и это в данном случае тот город, куда очень многие наши слушатели приезжают. Я гуляю по городу и слышу, что рассказывают экскурсоводы, и часто это вот тот самый миф, который люди хотят слышать. Каменка, там, Нерль, порт Пяти морей. Когда-то это все было судоходным, там... Не было судоходным, понятно. Когда-то здесь стоял замок, не было замка. Когда-то здесь вот... И этот нарратив, который распространяется, он потом начинает свое такое хаотичное шествие в умах людей, распространяясь все дальше, дальше и дальше. Это вот та самая мифология, которая в нашем представлении и сознании формирует историческое знание на бытовом уровне. Вот что с этим делать?
Относиться к этому спокойно. Я думаю, что победить это, вот это народное сознание истории, победить это полностью не получится никогда, оно все равно будет существовать. Потому что человеку нравится, обществу нравится какие-то необычные, связать себя с большим чем-то, да, какие-то оригинальные истории, может быть, загадочные, мифические, да, мы с этим ничего не поделаем. Другое дело, что... корректировать это так или иначе можно с точки зрения повышения уровня образования как и населения в целом, так и тех экскурсоводов, которые это транслируют. Но в целом это на всех примерах. А если мы посмотрим телепередачи многие, они построены во многом вот на таких сенсациях исторических, да, которые чаще всего ничего под собой, никакой основы нет под этими какими-то... загадочными явлениями.
Поэтому... А причем зачастую там поверхностное исследование в поисковике за минуту показывает, что это все такая раздутая сенсация, которая работает сиюминутно на человека, который: «Да ладно!» А потом, если он посмотрит, то на самом деле все было не так.
Ну вот здесь именно через образование... понимание того, что мы можем разделять, да, это фольклор, мы же не будем там, допустим, сражаться с сказкой про Колобка, да, или еще какие-то другие сюжеты. Мы знаем, что это волшебная сказка, она такая, построена на таких-то определенных правилах, да, и традициях, и мы с этим живем и считаем это в том числе нашим культурным достоянием.
Но ведь мы на Радио Вера, вот я все перекладываю на наше церковное сознание, мы же живем внутри огромного такого комплекса представлений о истории через агеографию, то есть через жития святых, и мы формируем наше знание про историю, в том числе русскую историю, да, через знание об этих святых, которые, если мы будем в этом разбираться, это очень сложный дискуссионный вопрос, как это правильно делать, чтобы не навредить, потому что если мы начинаем разбираться, понимаем, что там, с точки зрения фундаментальной истории так быть не могло. И это какой-то... Не значит, что не было этого человека, например, да, но это значит, что его жизнь складывалась, он был действительно благочестив, он действительно был очень там, человеколюбив, действительно очень много молился, очень много обращался к Богу, он действительно святой, но его жизнь, она как бы пропущена через фильтр канона, и поэтому мы зачастую историю огромную нашей страны представляем через фильтр этого канона.
Да, и здесь, конечно, будет сильно отличаться и сам текст, да, текст географических произведений, он построен по определенному принципу, да, и если профессиональный историк будет с ним работать, он будет использовать его исключительно как, да, исторический источник, и многие вещи будет, ну, как сказать, фильтровать, подвергать критике и прочее. И вы абсолютно правы, что это как раз из, вот, хороший пример существования официальной точки зрения, то есть официальной науки, и религиозного представления, которое, ну, как бы есть, да, и они существуют как бы параллельно друг другу, и это совершенно нормально.
Ну, как вот классический пример, самый классический, наверное, за последнее время, разбиравшийся Кучкиным, разбиравшийся Данилевским, это благословение Сергием Радонежским Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Современные историки видят, что такого быть не могло. Но это не значит, что не было Сергия Радонежского. Это не значит, что не было всего, что связано с Сергием Радонежским. Это не значит, что не было Дмитрия Донского или Куликовской битвы, как бы кто ее не отменял. Но это значит, что просто наш взгляд на эти события, он совершенно спокойно может трансформироваться и корректироваться. Благословение Дмитрия Донского не повлияло, ну вот в целом мы не можем проследить, как оно повлияло на Куликовскую битву. Но если мы посмотрим строго с исторической точки зрения, то логистика не складывается. Не было дороги, которая бы привела Дмитрия Донского из Троицкого монастыря, нынешней Лавры, в сторону Куликового поля. Это совершенно другая система дорог, другая система другие княжества. И когда на тебя надвигается неприятель, очень сложно сделать такой крюк в условиях средневековья, чтобы сначала заехать сюда, а потом оказаться вот здесь.
Но изучая эти механизмы, как раз мы видим, кто значимый герой.
Да.
Кто является значимыми, да, персонажами для вообще отечественной истории в целом. Причем это же не только по письменным источникам, когда мы современный даже городской фольклор смотрим, мы тоже видим этот сюжет, да, и это рассказывают современные москвичи, это может попасть там в сеть интернет еще где-то, и это означает, что эти герои сейчас являются значимыми, важными, и к ним обращаются спустя там столько лет, несмотря на официальную там традицию. И как раз вот изучая подобные вещи, мы можем вот сделать там, вернее, выстроить некий список, да, основных важных ключевых дат, которые для общества в целом являются важными. Они могут не совпадать с официальной точки зрения главных героев, как исторических, так и культурных персонажей. А, вот это как раз интересный механизм. Как? Потому что историческая память, она избирательная. Она что-то забудет, что-то выкинет, какие-то детали профильтрует, да, а что-то оставит на длительное-длительное время. И причем это не только вот как бы эти тексты, не то, что сегодня бытуют, они бытуют на протяжении там 200-300 лет, один и тот же сюжет мы можем встретить в разных интерпретациях, они очень похожи, что говорит об устойчивости этих сюжетов, и вот как раз на них мы можем изучать вот ту самую историческую память.
Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях была Анастасия Майер, заместитель декана исторического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. А мы говорили сегодня о разных формах сохранения наследия, о том, как этому учат и как мы через себя это пропускаем в исторической памяти, трудной памяти, вот как это все формируется в нас. Спасибо большое. Алексей Пичугин. Прощаемся. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».